Особое мнение.
Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Особое мнение». У микрофона Александр Савенко и мой коллега Александр Донецкий. Здравствуй, Саша.
Здравствуйте.
А наша программа выходит в эфир в день в заключительный день фестиваля Сергея Довлатова «Заповедник». Сегодня участников и гостей фестиваля ждет очень много интересного. Это и встречи с писателями и поэтами, и выставка, и уличный концерт, и много-много всего другого. И я думаю, что гвоздь программы сегодняшнего дня – это, безусловно, показ нового фильма Павла Лунгина «Дама Пик». И сегодня у нас в гостях автор фильма, сценарист, режиссер, народный артист России – Павел Лунгин. Здравствуйте, Павел Семенович.
Добрый день.
Как обычно, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 56-73-72. Это означает, что радиослушатели могут присоединиться к нашей беседе, задать свои вопросы, высказать мнение, комментарии. То же самое могут сделать читатели Псковской ленты новостей в разделе «Эхо Москвы» в Пскове под анонсом сегодняшнего эфира. Мы ждем ваших вопросов. Ну, а мы начинаем. Я думаю, первый вопрос такой достаточно традиционный, когда человек приезжает впервые или не впервые в регион, где он не живет, да, какие общие впечатления, что удалось увидеть за вот эти вот три уже почти дня Довлатовского фестиваля, какие общие впечатления?
Ну, как вам сказать, во-первых, конечно, Псков удивляет, как сказать, огромным диссонансом между старой архитектурой и новой архитектурой. И, конечно, уродство советского периода на фоне монастырей и удивительных церквей, оно как-то очень ярко выражается. И, как, так сказать, видно, что, насколько советская власть все-таки была, так сказать, мобилизационно оборачной такой, эти вот дома силикатного кирпича. Но потом они как-то отступают, и ты перестаешь их видеть, как некоторую такую, не знаю, помеху несущественную. И архитектура старая псковская производит огромное впечатление, потому что совершенно не похожа на московскую архитектуру, не похожа на вот Ростово Суздальские эти церкви. А я знаю немножко, потому что я там снимал «Царя», когда я снимал «Пангвана Гроздова», я снимал в Суздале. И это такая тяжеловесность в ваших церквях есть, немецкость какая-то, даже какие-то элементы готики. Красиво, красиво и поэтично. А Михайловская, в которой мы были вчера, довлатовские чтения, собственно говоря, были в Михайловском. Ну, Михайловское – это особое место. Не хочу говорить о банальности, но оно что-то от тебя отскабливает, так сказать, очищает. И мне понравился вчерашний день своей такой неофициальностью, необязательностью. Есть фестивали, которые как бы вот, знаете, с таким жестким распорядком дня, и тут это скорее клуб, такой клуб, попытка создать духовную атмосферу довлатовского общения такого, и скорее люди просто, которые должны как-то быть вместе, разговаривать, общаться, дружить. И вчера был очень забавное чтение, когда молодые московские актеры читали куски из рассказов Довлатова. Это было на фоне его дома. Дом, конечно, жуткая развалюха. Это прям уже понятно, что больше 4 месяцев он тут пробыть не мог в этом доме. Но, тем не менее, это было какое-то легкое и прекрасное времяпрепровождение друзей, основанное на любви.
Мне показалось, вот я тоже был там вчера, что вам очень понравилось. То есть вы были таким активным участником вот того, что происходило. Не просто там VIP-гостем, да, который вот приехал, посетил своим участием такой фестиваль, а вот вы прямо вот приняли такое деятельное участие, что ли, вот за этим столом, этот фуршет на газетах, да?
Знаете,
А в целом вот...
Много охотников.
Что вы думаете
об этом? Выпить водки с килькой на газетах. Вспоминал свою юность, да.
Фестивале, то есть вот ваше отношение вообще к Довлатову, как такой все-таки фигуре достаточно полемической, как мне кажется, вот в современной русской культуре.
Да?
Да.
Ну, я добавлю, что у нас на форумах, если Псковскую ленту новостей почитать, многие до сих пор не принимают вот этого Довлатовского фестиваля, тем более вот эту близость к Пушкинскому музею-заповеднику, говорят, как так можно, не надо.
Да, представьте. И не только наши читатели там на форумах, но и есть там какие-то культурологи, писатели.
Да.
Ну, то, что называется про-эт-контра, да, то есть это вещь существует.
Ну, вы знаете, это болезнь последнего времени, такая противная, надо сказать, наша национальная болезнь, такого консервативного вот охранительства. Понимаете, вместо того, чтобы смотреть в будущее и в... вперед, все время оглядываться назад, пугаться, запрещать, еще больше потом запрещать по запретам и снова. Понимаете, так же можно договориться до чего угодно. А почему в Третьяковской галерее иконы висят рядом там, с Репиным или с миром искусства? Ай-яй-яй, какое осквернение! Давайте выкинем весь русский реализм, потому что там висят иконы и так далее. Вот поэтому вместо того, чтобы из Михайловского делать такую закутанную архаичную икону, абсолютно вне духа Пушкина и вне, так сказать, его легкого, дружеского, веселого, хулиганского духа его стихов, надо... чтобы современность соответствовала этому. И надо, чтобы в доме Пушкина продолжали люди видеться, продолжали говорить, продолжали бы что-то новое переживать и новое читать. И, конечно, литература развивается, но мне кажется, что Довлатов настолько сейчас общепризнанный авторитет и среди молодежи, и среди старшего поколения, он стал поистине народным поэтом. Он, так сказать, занял где-то место, подобное Высоцкому. В песнях, мне кажется, Довлатов занял такое место в литературе.
А вот ваш фильм, который мы сегодня увидим, это ведь тоже осмысление Пушкина и Чайковского, да, как мы понимаем?
Да.
То есть это, вот как можно определить жанр, если это какая-то постмодернистская такая поэтика, да, когда соединяется старый текст, ну, известный всем, и какими-то новыми средствами художественными, в частности кино, да, нам представляется эта история. Или это совершенно другое что-то? Вот.
Ну, я, как сказать, это история в истории. Это пока это попытка нового прочтения. И Герман там, это молодой певец, который хочет петь партию Германа и готов, как и Герман, ради этого на все. И дальше там, так сказать, опера в опере. Опера есть как реальное событие, которое происходит в театре, есть репетиции, есть постановка, но есть и огромная реальная современная жизнь вокруг. С трасти и так далее. Ну, надо увидеть, как-то так, обсказывать фильм так сложно. Его, кстати, можно увидеть. Там, по-моему, билеты еще есть, рекламы не было. И сегодня можно его увидеть.
Да, мы вернемся еще обязательно к теме предпремьерного показа вашего фильма. Возьмите, пожалуйста, наушники. У нас звонок радиослушателя. Я напомню, что телефон студии 56-73-72. У нас в гостях Павел Лунгин, режиссер, сценарист, народный артист России. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня такой вопрос, Павлу Семеновичу. Скажите, пожалуйста, вот у нас в Псковской области в последние годы многие режиссеры снимали свои фильмы. Ну, самый, наверное, пожалуй, известный, это Дмитрий Гнесский, который, да, до сих пор тут постоянно работает. А у вас не возникло такого желания снять свой новый фильм в Пскове?
Спасибо огромное. Интересный вопрос.
Ну, вы знаете, для фильма нужно какой-то сюжет прежде всего. И ну, возникло, вы знаете как, сейчас очень многие районы, это пришло из Европы, как и многие начинания культурные, многие очень районы дают деньги тем фильмам, то есть, как сказать, они обрезают налоги, получается 25% экономии от тех денег, которые ты тратишь во время съемок фильма. Я знаю, что Калининградская область, Владивосток подписались на это. Я думаю, что если псковское правительство и псковский губернатор примут такой закон, они могут, то я думаю, что все поедут к ним веселой гурьбой. Потому что, с одной стороны, тут красота, если есть экономия, и красивая природа очень. Так что вот. А у меня пока нет такой темы, я сейчас даже не знаю. Я надеюсь, что как-то пути наши Пскова пересекутся. По крайней мере, мне тут очень хорошо.
А вот эти вот последние дни, проведенные в Псковской области, так сказать, не подсказали новые темы в связи с тем, что были на Довлатовском фестивале? У нас же Станислав Говорухин недавно снял «Конец прекрасной эпохи», да, по довлатовским произведениям. Алексей Герман-младший завершил, насколько я понимаю, же работу, и в ближайшее время будет премьера. Да? У вас не возникает мысли каким-то образом, ну вот, так сказать, плотнее заняться Довлатовым?
А Довлатове, честно говоря, я не думал еще. Нет. Не буду врать. Знаете, Довлатов очень сложный. У него все-таки обаяние, поэтика его, она в слове, в интонации, в позиции рассказчика, который все-таки необыкновенно какое-то обаятельное существо и стыдливое, и робеющее, в то же время достаточно безумно аморальное и пьющее, и стыдящееся. И мне кажется, что если убрать вот эту вот его оценку, выйти из поэзии его слов, то, может быть, довольно плоско это все получится. Не знаю, надо как-то придумать, как это делать. По крайней мере, думаю, что дикторский голос сопровождения тут просто необходим. Но вот этот рассказ его, который известный, про то, как в Эстонии родился 400-тысячный гражданин, и вся история его с этим, это, конечно, готовая комедия с таким совершенно готовым сценарием.
Так что исключать ничего нельзя, все конечно, может быть, да?
Конечно.
А как вам вчерашняя постановка, вот, которую показали в Псковском театре драмы? Нравился вам спектакль?
Ну, вы знаете, понравился, там есть обаяние довлатовского текста, который спасает многое. Мне кажется, я не до конца осмыслил инсценировку, так сказать, почему эта пьеса, так сказать, развивается по тем законам, по которым она развивается. Она так разбивается на много мини-эпизодов. Но все эти эпизоды сами по себе хорошие, да. Много красивых актрис очень в Псковском театре. Это волнует.
Павел Семенович, вы по первому образованию филолог-структуралист. Вот мне интересно, вообще на самом деле ученых и одновременно художников, да, не так много. Ну вот, скажем, из современных можно вспомнить Умберто Эко, например, да, то есть он и ученый, и художник, то есть писатель. Считается, что вот излишняя ученость, она мешает как бы реализовываться человеку в искусстве. Когда слишком много головы, да, то, ну, как бы искусство...
Я понял, да.
Да. Вот как вы решаете это? Или для вас этой дилеммы не существует?
Нет, для меня дилемма не существует, потому что я никакой не ученый абсолютно, и не был никогда, и еле, да, не без усилий доучился. И уже тогда понимал, что вряд ли я буду когда-нибудь работать.
Но это же оказывает влияние на творчество. Мне кажется, это не остается так просто.
Ну вот да, я, видите, так отшатнулся оттуда и прыгнул в другой. Нет, у меня совсем нет этого. В смысле, что я все-таки явно на стороне эмоциональных впечатлений, переживаний, ну, не знаю, считается, что не дурак, но я не думаю, что это связано с ученостью, потому что я там очень много ученых, исключительно глупых людей, очень ученых и очень глупых.
И вот когда читаешь вашу биографию, почему-то акцент постоянно делается на том, что вот в 40 лет вы сняли свой первый фильм, а до этого вот вы пребывали в какой-то депрессии, что вы были неуспешным как бы сценаристом и так далее. А вот я вот постоянно с этим не соглашаюсь. Это, ну, потому что, ну, что значит неуспешный сценарист? Очень много фильмов было по вашим сценариям поставлено. Вот я был маленький, например, смотрел фильм «Все наоборот».
Да. А фильм «Непобедимый», вы помните?
Да, фильм «Непобедимый».
Это вообще все посмотрели.
Не бестселлер, а как это, хит был, да, так сказать. И в то же время вот в той же Википедии написано, что вот вы пребывали там в каком-то... Да, я видел одно интервью с вами, вы об этом говорили вот прямым текстом, что вы испытывали кризис какой-то вот самоидентификации, реализации и так далее. Вот как это можно объяснить? То есть успешный сценарист, другой бы вообще ходил бы, задрав голову, ну, то есть жизнь удалась, а у вас вот, получается, был какой-то такой кризис вот в это время, да? И только когда вы... стали режиссером, да, и успешным режиссером. Сразу такой старт, Каннский кинофестиваль, вы получаете приз за лучшую режиссуру, это... и становитесь, ну, по сути дела, одним из немногих режиссеров, который в те трудные 90-е годы имел возможность снимать кино в нашей стране. Вот не могли бы вот прокомментировать эту ситуацию? Она сама по себе, мне кажется, очень такая интересная.
Ну, вы знаете, мне кажется, что я просто гнил как-то вместе с таким уже выдыхающимся режимом советского. У нас сейчас принято ностальгировать, вздыхать и хвалить. Там действительно было много вот такого теплого, хорошего. Знаете, как сказать, в основном что было? Была дружба. Ну, где известно, где дружба ценится больше всего. В тюрьме и в армии. И в больнице, понимаете, потому что это там без этого не выживешь. Остается, так сказать, человек про тюрьму забывает и про армию, а помнит только дружбу. Но мне было там тогда очень не по себе. Я просто понимал, что то, чем я занимаюсь, это как-то неадекватно, это небольшие развлекательные какие-то работы. Я понимал, что как-то я не соответствую. То, что я делаю, не соответствует тому, что я хотел бы делать. Я, ну, как-то я, видимо, сам даже не понимал, что хочу. То есть, на самом деле, и сценарист я, ну, наверное, не очень хороший, потому что то, что я пишу, это всегда для меня. Понимаете, вот великий там драматург Чехов, например. Он написал, настолько это крепко сбито какими-то внутренними гвоздями, что хоть в Японии поставь, хоть в Африке, хоть в России 100 лет уже ставят, и все это, все эти пьесы, они интерпретируются, живут, и всегда это потрясающе интересно и глубоко. У меня были такие какие-то хрупкие, я думаю, конструкции, то есть я уже скорее как режиссер писал. В общем, короче говоря, я нашел себя... Только когда я начал снимать, я понял, как бы, для чего я сделан, и для чего я нужен, могу пригодиться. И мне стало легко. Все говорят, что быть режиссером очень сложно. Мне, например, это очень легко. И я люблю площадку, для меня это естественно. Ну, как-то, в общем, оказалось, что в 40 лет человек может себя найти. Это, конечно... Поэтому отчаиваться никогда не надо. Всегда есть возможность перемены жизни. Всегда есть... Главное – это найти себя. Это, наверное, как в любви, как с женщинами тоже. Ты находишь какую-то половину себя, так же, как ты находишь ту половину себя в работе. И легко.
Павел Семенович, вот мы живем в год кино, да? Во-первых, как вы относитесь вообще к таким компаниям, да? Это для чего вообще придумывается год кино, да? А во-вторых, вот как вы оцениваете вообще состояние современного российского кинематографа вот в 2016 году? Кризис, не кризис? Вот есть мнение, что... То есть не мнение, это, конечно, история уже, что в 90-е был такой провал большой, да, в российском кинематографе, снимали только немногие мастера, в 2000-е как бы произошел расцвет, да, а вот сейчас что в российском кино? Тем более вы снимаете и телесериалы, и фильмы, так скажем, артхаусные, да, и такое большое как бы кино, можно сказать, с голливудским размахом, типа «Царя», «Царь», да, фильма. То есть вы такой всеядный режиссер, как говорят о таких режиссерах. То есть вы способны снимать и продюсерское кино, да, и авторское кино.
И это, на такое сильно...
Такое достаточно редкое сочетание,
почему? Правда? Ведь? В каком смысле продюсерское?
Продюсерское в том смысле...
Ну, если я сам продюсер.
А, если вы сам продюсер. Ну, а скажем, сериал «Родина», вот это...
Ну, сериал «Родина» это был такое... Так сказать, это было испытание на проба пера, потому что мне очень нравился сериал тот американский. Я увидел, что там общие есть такие моменты с нашей ситуацией, потому что вот это раздвоенное понятие патриотизма, как ты можешь ли быть патриотом, любить родину и в то же время ненавидеть ее в каком-то смысле, как быть с войной, когда эта война тайно идет на территории, и в то же время она касается. И вообще вот уровень безумия, так сказать, и раздвоенности человека, он сам по себе, мне кажется, очень интересен и свойственен, кстати, для нашего общества, так же, как для американского, в отличие от Европы. Например, я не верю, что такая история могла быть в Европе, например. Там как-то это все по-другому. Ну, в общем, короче говоря, я это сам придумал, сам написал сценарий, переписал и посмотрел, как это делается. И снял.
А, ну извините тогда, значит, я ошибался.
Нет, это в общем, мне это было. Я сам, так сказать, искал, у кого права, нашел там у Тимура Вайнштейна были права, и потом мы на России это сделали. Мне это было интересно. Вот. Вообще я в этом смысле счастливый человек. Я начал поздно, но, так сказать, Господь миловал. Я, в общем, всегда делал только то, что я хотел делать. У меня не было еще опыта работы по буквально заказу. Вот тебе дам этот кусок текста, вот. Вопросов не задавай, иди ставь.
Вы имеете в виду с 90-х годов, да?
Да, с 90-х.
Ну да, я
с первого фильма.
До 90-х я и не делал.
С «Такси блюза», вот да. С тех пор примерно.
Да, и «Такси блюза», «Лунопарка». А до этого я... Нет, вот как раз те фильмы, которые раньше писал, ну как сценарист, это, конечно, были заказные фильмы.
Я хочу напомнить, что в эфире, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Особое мнение», телефон студии 56-73-72. У нас сегодня в гостях интересный собеседник Павел Лунгин, режиссер и сценарист, народный артист России, гость Довлатовского фестиваля ежегодного, второго уже по счету, заповедника. Говорим о фестивале, о впечатлениях от Псковской области. Звоните, высказывайте свои комментарии, мнения, вопросы задавайте 56-73-72. Но мы продолжаем, а я хочу вернуться к началу нашего разговора. Когда я вас спросил о впечатлениях от Псковской области, вы свой ответ начали с разговора об архитектуре. Я вспомнил Зиновия Герта, столетие которого отмечали вот здесь буквально на днях, в том числе в Себеже, не знаю, побывали вы там или нет, где установлен памятник ему, да, очень много его связывало. Герт когда-то говорил о том, что город – это прежде всего для него не здания, не улицы, не площади, да, это прежде всего люди. Вот у меня вопрос об этом. За вот эти дни, проведенные в Пскове, появились ли у вас какие-то новые интересные знакомства, новые, ну, наверное, громко будет сказано, друзья, да, но какие-то новые интересные для вас лица? Может быть, с кем-то вы повстречались здесь из тех, с кем давно не виделись?
Я повстречался тут со Львом Шлосбергом. Мы ехали вместе в одном поезде из Москвы, так получилось.
Сейчас, да, ехали?
Да, повстречались, поговорили, подружились.
А до этого были уже знакомы с
Львом? Нет, мы не были знакомы, нет.
Но вы о нем слышали, да, читали?
Я о нем слышал, да. Вот, и, пожалуй, была эта встреча из новых людей, вот был Лев Шлосберг. Вот. А, ну, остальных я, в общем, знал тут более-менее всех людей, которые высадить, так сказать, нос на улицу еще мы не успели. Мы варимся в таком внутри довлатовского котла этого. Заповедник – это заповедник. Ты находишься внутри все время. И Дима Мецкий, я знаю, уже 1000 лет, Лену Ицурову, как бы это все люди, которые мне близки, я с ними знаком.
А вот что касается Льва Шлузберга, насколько мне известно, вы в пятницу, так сказать, большую часть дня провели с ним, были на экскурсии по Пскову, послушали, да? А нет ли у вас, скажем так, идеологических расхождений, потому что Лев известный либерал, руководитель регионального отделения партии «Яблоко», да, тут его, так сказать, многие считали, что он должен был быть лицом на федеральном уровне компании партии «Яблоко» на парламентских выборах, прочат его в будущие в кандидаты в президенты России на следующих выборах. Ну, то есть, понятно, представитель какого лагеря, да? Вместе с тем, мы о вас знаем, что вы, если не ошибаюсь, подписывали такое обращение деятелей культуры и искусства в поддержку политики Владимира Владимировича Путина, нашего президента, по поводу вот крымского вопроса. Если я, опять же, не ошибаюсь, вы в настоящее время достаточно близки к такой политической структуре, как партия Роста Бориса Титова, да, то есть несколько иной лагерь. Нету ли, так сказать, не было ли здесь каких-то таких расхождений, да, и споров на эту тему?
Вы знаете, я не политик, никогда не как я друг своих друзей, знаете, вот что я могу на это сказать. Поэтому, так как у меня политической линии нет, и я пытаюсь только реагировать на то, что происходит в обществе. В обществе часто происходят разные противоречивые движения. Мое дело, как у художника, их внутренне отмечать и реагировать. Поэтому... Значит, сначала про партию Роста. Боря Титов просто мой товарищ, друг. Я часто бываю у него, мы с ним видимся вне этого, вне политической жизни. И политикой я с ним никогда не занимался, поэтому это просто приятельские отношения. Мы с ним много, конечно, говорим о политике, много спорим, в том числе, так сказать, о будущем России и так далее, но это просто мои интеллектуальные какие-то интересы. Я хотел сказать еще раз. Шлузберг кажется мне честным человеком, честным и принципиальным. Мне кажется, что он абсолютно адекватен тому, что он говорит. Я не вижу в нем ни лукавства, ни игры, и ничего, кроме уважения, его принципиальная позиция не вызывает у меня.
Получается, что он по Крыму ошибается, да? Если ваши...
Ой, слушайте, мне кажется, это очень большая тема. Давайте послушаем звонок радиослушателя.
Или художник не должен быть ангажирован политически? Просто вы
считаете... Ну, знаете, ну как сказать? Ну вот я что? Ну вот плохой человек. Я не против Крыма. Я никогда не говорил, что мне нравится... Война на востоке Украины, и всегда это вызывало у меня ужас, и кровь это, и... но, ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но я, для меня Крым, это Крым, и я чувствую с ним связь, я там провел все детство, поэтому, в принципе, может ошибаться, может быть, я ошибаюсь. Не все ли равно? Понимаешь, люди имеют право иметь разные мнения на отдельно взятые вещи. Главное, что они при этом сохраняют честность, что они не подлечат и говорят то, что они думают. Это, мне кажется, что вообще, понимаешь, я не верю, что надо выстраиваться в такие вот эскадроны по убеждениям, понимаешь, убеждения налево, убеждения направо. Есть люди, которые довольно правильных, как бы так, внешне и либеральных убеждений придерживаются, которые я вижу, что это люди подлые, лживые и так далее, которые совершенно, и их отношение к Рыбу абсолютно не меняет моего внутреннего отношения к их душе, к их морали. Поэтому я сказал о Шлосберге. Я чувствую, что это человек, который готов рисковать собой, своей жизнью своей, которого, на которого были нападения, который абсолютно один хрупкий человек, тем не менее, говорит то, что он считает правильным и нужным говорить. Не вызывать уважения это не может.
Ясно. Давайте ответим на вопрос радиослушателя. Алло, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Семен. Вот хотел бы спросить у Павла Семеновича, я, к сожалению, сегодня не смогу попасть вот на предпремьерный показ.
Да ничего, он потом выйдет.
Вот, вот как раз хотел узнать, да, какова судьба вот «Дамы Пик», как он пойдет в дальнейшем там в кинотеатрах, или, может, мы его по телевидению, по центральным каналам увидим.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы вы в кинотеатре это увидели, потому что это такое зрелище тоже, это такой необычный жанр, вот смесь полицейского триллера и большой оперы с прекрасными голосами Большого театра, с актерами из Большого театра. В общем, там перепутаны как-то эти жанры, и музыка звучит совершенно гениально. Оказывается, мы это как-то забываем, все говорим «Чайковский, Чайковский», а Петр Ильич Чайковский писал абсолютно психоделическую музыку, абсолютно от него просто сносят голову. И поэтому лучше в кинотеатре, и это будет после 17 ноября, он должен выйти во всесоюзный прокат, его прокатывает русское отделение «20 век Фокс».
Ну, а на телевидении не предполагается?
Ну, будет, потом, наверное, я надеюсь, что купят. Думаю, что второй канал, который обычно с нами работает, думаю, что купит, еще не купил.
А фестивальная судьба у этого фильма какая вот? Я, честно говоря,
не никакая. Ну, вот такие небольшие фестивали. Сейчас поедем в Таллин, потом там поедем в Макао, потом в
Австралию. В том смысле, что куда-нибудь, может быть, на Берлинский кинофестиваль.
Вы знаете, это не фильм для Берлинского фестиваля. Берлинский фестиваль очень политизированный фестиваль, и для него очень важны социальные, мне кажется, проблемы. А это фестиваль искусства, это фильм трагедии, искусства, рока. Это совершенно другого уровня история.
Павел Семенович, а мы вот все-таки немножко ушли от этой темы. Я все-таки задавал вопрос про современное российское кино. И вот мы как-то забыли немножко.
Конечно.
А вот ваша оценка все-таки. Давайте вернемся к этому вопросу.
Ну, вы знаете, российское кино сейчас происходит период индустриализации, как вам сказать.
Да?
У нас не было раньше индустрии кино, и мы пытаемся ее наладить. Каждый фильм был штучным товаром. Вот ты хороший режиссер, вот ты делаешь хороший, а вот плохой сделал. Это как бы не было из-за того, что не было системы продюсерства, из-за того, что не было системы финансирования такой определенной. И мне кажется, что дела русского кино неплохо совсем обстоят. Понимаете, проблема в том, что денег не собирают фильмы. Но это вообще мировая проблема, потому что деньги вообще, как сказать, во всем мире, деньги там собирают, не знаю, 4-5 фильмов. Вот 4-5 фильмов – это как вот банк. Взяли банк американцы, какие-то крупные суперпроект, один, два, пять.
А вы имеете в виду фильмы-аттракционы, да? Вот эти,
ну, фильмы-аттракционы, Голливуд, да. Фильмы для молодежи, анимация, конечно, да? Они собирают, понимаете? Потому что кино стало местом для молодежи вообще. То есть как бы все меняется. Взрослые люди смотрят по телевизору, они смотрят на компьютерах, они смотрят на маленьких экранах, смотрят онлайн. Для них выход в этот огромный, яркий поп-культур, корновый, так сказать, мир молодежи, он для них уже тяжел, где свистят в зале, где ходят там и так далее. Значит, что? Значит, кино уступает место сериалу. Тут есть целый комплекс. Потом кино все больше и больше становится похоже на аттракцион, и Оно и начиналось как аттракцион, понимаете? Начали фильм «Братьев Люмьер. Прибытие поезда», все вскочили, заорали, поскакали с места, испугались. А теперь тоже...
Но потом оно все-таки стало искусством.
Да, оно сделало такую петлю, через него прошли великие мастера, великие мыслители, как Бергман, как Антониони, как Пазолини, так сказать, их, можно, Тарковский. И оно сделало петлю, и оно опять пришло к прилету метеорита. И опять все вскочили с места, заорали и побежали. Значит, навсегда ли это? Думаю, что не навсегда. Думаю, что это какой-то этап. Но мы сейчас живем именно в этот этап. Поэтому требовать от российского кино, чтобы оно собирало много, очень сложно. И... ему надо пройти через какой-то период еще, чтобы стать рентабельным по-настоящему. И дело государства – это давать деньги, даже если прямо сейчас они не принесут результатов, но тем не менее само искусство, художники, режиссеры, актеры не потеряются это все, понимаете? Потому что все-таки большое государство, великий народ, они должны иметь свое кино, они должны иметь это как самовыражение. Вот что, так сказать, происходит с нашим кино. Разные формы инвестирования, есть небольшие деньги через Минкульт идут, есть фонд поддержки кино, где дают деньги большие, но немножко непонятно по каким критериям.
Кого-то... А вот здесь вот и возникает такая некая проблема распределения этих денег. То есть, ну, вы знаете, высказывание известное Мединского, да, министра культуры, о том, что мы будем финансировать только те фильмы, которые... Ну, собственно, нужны государству, да, а вот не буду тут употреблять таких грубых слов, которые тогда употреблялись. Вот про эту рашку как бы мы снимать не будем, да. И вот я часто слушаю радио, и разные деятели кино обсуждают эту тему, и получается, что вот есть как бы свои, да, которые снимают... Ну, в общем, какие-то идеологические расхождения возникают между художниками. Да. Кому-то деньги дают, кто как бы соответствует некому государственному тренду, а кому-то не дают. Вот, и такое вот получается какая-то несправедливость, да, кто-то себя обиженным чувствует. Сложная ситуация. Вот.
Сложная. Вот, но да. Ситуация вообще сложная в мире, как сказать. То есть человек делает выбор. Действительно, сейчас, ну, понимаете, с одной стороны, я понимаю, они дают деньги, значит, наконец, они хотят сказать.
Заказывают, да.
Мы даем деньги, ну, так сделайте нам хоть что-то хорошее из-за этого. Мы же даем деньги, понимаете?
Ну, логика тоже определенная здесь присутствует.
Но ну, что вот «Левиафан», хорош. Да, сняли как бы на государственные вроде деньги, там было государственное финансирование.
Ну, я не знаю, да, и... все государственные финансирования, там Мизгирев снимал фильм «Конвой», там я продюсировал, тоже на государственные деньги, и это ничего там восхвалительного нет. Понимаете, проблема выбора, ну как, ну всегда есть проблема выбора, каждый режиссер уже должен... понимать, он идет на большой бюджет, на малый, он идет в идеологию, или он хочет отстаивать себя, или он хочет говорить о социальной справедливости. Это тот выбор, который решаешь ты. Но ты не можешь, если ты как бы воюешь с этой идеологией, или пытаешься что-то делать разоблачительное, или пытаешься там говорить о коррупции, или о чем-то еще, то ты не можешь рассчитывать, что тебе дадут такую же сумму, как на Брестскую крепость. Это как-то... Но и это естественно, это тоже естественный отбор. Те режиссеры, которые не выдерживают, а которые, так сказать, идут и покупаются, и хотят иметь большие бюджеты, они выбирают этот путь. А есть люди, которые не выбирают этот
путь. А вот вы как себя в этой ситуации вот, чувствуете?
Какой путь выбираете?
Раздвоения,
да, какая
не возникает она, какого-то? Интересно просто.
Нет, ну вы же видите, что я делаю?
Вижу, да. Ну вот интересно, а как, ну, значит, как вам удается это?
Ну, не знаю.
Или у вас какие-то независимые есть еще источники финансирования?
Нет, нет, ну, да? Иногда, но все равно, ну, как-то дают еще, уговариваю, еще по-прежнему какой-то авторитет есть, то это сложно. Но не просто я. Угу. Не просто я висел с пиковой дамой на волоске и искал по... И мне нечем было заткнуть дыру в бюджете, я не был уверен до конца, буду я снимать или нет. Но я воспринимаю это, что это естественно. Как сказать? Но все люди в мире преодолевают сложности, и нигде нелегко сделать что-то достаточно оригинальное, не обязательно обреченное на успех, так сказать, спорное, как-то продвинуть вперед. Поэтому к этому надо быть готовым. Но в принципе, я не знаю ни одного талантливого режиссера молодого, который бы не получал бы денег. Ну вот, не знаю, и Хлебников, и Попогребский, и Гай Германика, и все ребята, и Леша Мизгирев, и Коты, все, оба брата. Все это люди постоянно работающие. Понимаете, постоянно работающие. Поэтому я считаю, что трагедии нет. Единственное, что неприятно, что кино как-то перестало быть искусством. Понимаете, вот подход. Я вот обратил внимание, что театр любой, даже самый вульгарный и глупый спектакль считается искусством. И почему-то на театр дают деньги спонсоры и государство. А кино относится как будто бы это автомобильная промышленность. И кино как бы является бизнесом. Кино только бизнесовский подход. Если будет только бизнесовский подход, то мы, наверное, можем и потерять кино.
Назвали вы несколько фамилий режиссеров, молодых режиссеров, да, я вспомнил Алексея Чупова, которого мы с Александром помним еще по временам его жизни в Пскове, работы здесь тележурналистом, да, смотрели Чупова, вот «Интимные места», я не знаю, появилось.
Он отсюда, да?
Ну, он не отсюда, он приезжал, здесь некоторое время работал, и мы просто сейчас следим, просто исходя из того, что это наш знакомый в прошлом человек. Что думаете об Алексее, смотрели его фильмы?
«Интимные места» мне понравились, мне кажется. Это яркий фильм, интересный, с поиском своего языка.
Да, он потом на «Кинотавре», если не ошибаюсь, сделал предложение «Руки и сердца» Наталье Меркуловой.
Да-да.
На сцене.
Да, вдвоем они делали этот фильм, да, молодцы. Сейчас, по-моему, они делают по отдельности уже.
Ну, вот этого точно не знаю.
Фильм я что-то слышал, но точно я тоже не знаю.
А вам ведь, Павел Семенович, есть с чем сравнивать? Вы и во Франции работали, да, как я понимаю? Ну, по крайней мере, с компаниями французскими.
Да, но я немного работал, снимал в России на французские деньги.
А вот с Европой, если сравнивать, там лучше с кино обстоят дела сейчас? Вот вы так описали в двух словах ситуацию в российском кино. И там вот оно коммерческое. Там же, мне кажется, там с искусством лучше, нет? Если так судить по картинам, которые выходят. То есть там не относится к кино как просто к автомобилю, да?
Нет, нет, нет.
И, по крайней мере, с чем связано? С культурой какой-то другой?
Да, культурой. По крайней мере, там государство достаточно уверено в себе, чтобы требовать от всех клятв верности и вот обожания. Понимаете, там деньги дают художнику, а не идеи, которые этот художник рождает. Потому что как только мы начинаем давать деньги идеи, вот сразу бездарности конъюнктурщики начинают, потому что уж они-то врать умеют гораздо лучше. Вот подумайте о Довлатове, так сказать. Он что? Он же полон любви к своей стране, к людям. Просто из него прямо капает эта любовь и какой-то юмор прекрасный и мягкий. Его никогда не печатали, потому что у меня было клятв. Потому что было немножко юмора, и были смешные реплики, и не было клятвы в то, что он верит и любит, и, так сказать, и он коммунист и так далее. Точно так же, как сейчас, мы можем попасть опять в такую в ситуацию, когда талантливые люди, которые гораздо более скромны, целомудренны, которые не будут орать, рвать на себе рубаху и говорить, как я люблю Россию, но кто-то любит ее не меньше. И они будут вытесняться такими демагогами, которые будут давать темы идеологически, как бы в кавычках, выверенные. Но результаты будут печальны, потому что это люди неталантливые. Вот это вот главная опасность, понимаете, что они захватят. Например, после того, как я снял «Остров», возникла огромная череда этих православных фильмов, один хуже другого. Понимаете, их даже никто и не видел. Но их было ясно, что их было огромное количество. То, что «Остров» — это же не про другой «Остров», это про человека, это про чувство стыда, это неблагостная картина, она мучает и так далее.
Да, о том, что Необходимо оставаться человеком, стремиться, ну, конечно, к этому.
Да, да. Понимаете, вот это и есть наша главная опасность. На Западе нет этого, потому что там как бы, ну, Франция, я знаю, как во Франции. Франция достаточно в себе уверена, она наоборот, они ждут от художника какого-то вскрытия проблем, понимаете, это как психоанализ, психоаналитический подход. Они хотят, чтобы художник говорил о противоречиях общества. Потому что когда, каждый раз, когда в фильме проговаривается это, то выходит, это, понимаете, эта энергия. У нас все под асфальт закатывается, чтобы только, упаси бог, никто не сказал. Как будто если не скажем, то этого и не будет. Но будет же все равно.
А вот, кстати, Ксению Раппопор, да, которая играет, насколько я понимаю, главную роль в вашей новой картине, вы, так сказать, увидели, обратили на нее внимание вот там, в Европе, потому что, насколько же я знаю, она достаточно много в Италии играет, да, и в Европе,
да,
известна,
опять
с Моникой Беллуччи.
Снимается в каком-то итальянском фильме, да,
это. Это вот было так, вы увидели ее там, и, ну как-то, я не знаю, знакомство завязалось, увидели ее в своей,
да,
картине.
Да, ну я как-то знал ее, понимаете, мы принадлежим к достаточно узкому кругу, мы друг друга знаем, и у нас есть какое-то понятие гамбургского счета, когда вне зависимости от чинов, так сказать, и рангов, мы знаем про себя, кто чего стоит, кто что умеет. Это, знаете, как... Поэтому я знал, что она лучше всех это сможет сыграть эту роль. Она сомневалась, кстати, она... Привыкла играть хороших и добрых, она любила играть жертву, а тут она не жертва, а хищница, она дама пик.
К сожалению, время нашей встречи в прямом эфире подошло к концу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был Павел Лунгин, режиссер и сценарист. А мне подсказывают, что есть звоночек, давайте вот ответим на последний звонок радиослушателя и будем прощаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, очень хотелось бы спросить у Павла Семеновича, но заранее прошу прощения, если забегаю вперед, о чем будет у вас следующий фильм, о чем бы вам было интересно снять. Спасибо большое.
Спасибо.
Ой, у меня много разных проектов, ни один из них еще не, так сказать, не материализовался в сценарии. Много думаю про гулаговскую историю какую-то, потому что мне кажется, что все так полюбили Сталина неистово, что пора как-то, ну, не знаю, сказать хотя бы вслух о том, как жили люди, что это такое было на самом деле счастье жить при Сталине. Думаю об этом, читаю рукописи, ищу какую-то, ну, так сказать, жизнь, судьбу, хотелось бы идти от документальных каких-то вещей. Вот, а еще я думаю об одной работе с Израилем, но я не знаю, это, наверное, где-то в будущем.
Спасибо большое.
Павел Лунгин был у нас в гостях. Спасибо за то, что нашли время прийти к нам, да, ответить на наши вопросы, вопросы радиослушателей и читателей Псковской ленты новостей. Ну и напоминаю, что сегодня заключительный день фестиваля Сергея Довлатова «Заповедник». Вечером одно из центральных событий фестиваля в этом году — предпремьерный показ «Дамы пик».
В большом концертном
фильма.
Зале филармонии.
Да. В 7 часов большой концертный зал филармонии. Встретимся там. Спасибо и до свидания.
Спасибо, до свидания.
Особое мнение.